По благодати представляет проповедь «Сила и слава Христова Креста». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Наше сегодняшнее собрание полностью посвящено тому, что мы сегодня вспоминаем смерть Иисуса Христа, который умер на Голгофе для того, чтобы освободить нас с вами. Именно поэтому сегодня мы оставили свои дела, именно поэтому мы оставили сегодня нормальный ход вещей, нормальный наш график богослужения, для того, чтобы, оставив все, прийти сегодня на это место, полностью освободившись от всех тех вещей, которые заполняют наше сознание, для того, чтобы сфокусироваться на одном, сфокусироваться на причине нашего спасения. Иисус Христос, когда уходил с земли, Он оставил людям, которые уверуют в Него, которые следуют за Ним, Он оставил только два установления. Эти два установления касаются жизни христиан. Они касаются пересечения нашей жизни с жизнью нашего Спасителя. Именно поэтому я хотел бы, чтобы мы сосредоточили наш взор, сосредоточили наше внимание на несколько минут на крест Иисуса Христа. Я хочу прочитать этот текст из первого послания к Коринфянам, 1 глава, 18 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». Несколько слов хотелось бы сказать о том, что значат эти слова. Вы знаете, когда мы читаем Библию, мы часто обнаруживаем, что мы привыкаем к тексту Писания, и те слова, которые используются там, они означают что-то такое святое и далекое, но очень редко касающееся нас конкретно, очень редко пронизывающее наше естество до глубины, до корня нашего бытия. Когда апостол писал эти слова, он писал их в контексте Римской империи. Он писал в контексте развитого мира, цивилизованного мира, который был построен на идеологии силы, на идеологии, знаете, человека, который утверждает себя, на идеологии людей, которые видели свою жизнь только в утверждении личного успеха. И вот приходит Павел. Павел приходит из Иудеи, из Антиохии, приходит в новое место, приходит в это, так скажем, в это царство греческой философии, царство римского права, царство людей, которые утверждают себя, приходит с вестью о распятом Христе. Когда он стал проповедовать, как только он вступил в эти города, и как только он начал проповедовать там, так сразу же он обнаружил реакцию. Помните, когда он проповедовал в Афинах? В 17 главе Деяний апостолов написано об этом. Так вот, когда он проповедовал в Афинах, он даже начал проповедовать просто на рынке. Он выходил на рынке и говорил об Иисусе Христе. У него было там пару дней свободных, потому что ученики, которые сопровождали его, отстали. И когда он говорил на рынке с людьми, философы местные настолько заинтересовались этим, что они пригласили его в Ареопаг, специальное место, где говорили о разного рода идеях. И внимательно его слушали. Очень внимательно слушали только до того места, когда апостол Павел стал говорить о смерти и воскресении Иисуса Христа. После этого они стали подниматься, уходить и говорили: «Послушаем тебя в другой раз». Вот что значит слово о кресте для погибающих юродство есть. Слово «юродство» – старое русское слово. Я уверен, что большинство из молодых людей, которые выросли уже здесь, наверное, даже не знают его значения. Если сказать простым русским языком, то можно этот текст перевести следующим образом. «Ибо слово о кресте для погибающих – глупость». Ничто другое. Речь идет о том, что огромная масса людей тогда, во времена Павла в Римской империи, и сегодня в нашей жизни, вокруг нас, и, к сожалению, иногда даже среди нас, для огромной массы людей крест Иисуса Христа не означает ничего больше, как только какая-то сущая глупость. Ну так скажем, мы сегодня живем в христианизированном мире, поэтому сегодня мало людей, которые открыто насмехаются над крестом Христовым. Сегодня очень много людей, которые живут и своей жизнью ставят крест Христов ни во что. Для них страдания и смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте не больше, чем исторический факт. Не больше, чем какие-то другие выдающиеся события. Может быть, они и были важными, но не так далеко, что они не оказывают практического влияния на мою сегодняшнюю жизнь. Абсолютно. Вот почему я хотел сегодня обратиться к этому тексту. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Давайте посмотрим, в чем сила слова о кресте. Весь мир разделен на две категории, на две части. Эти две больших категории определяются по отношению ко кресту. Каждый из вас, сидящий сегодня здесь и слушающий сегодня эти слова, то же самое имеет определенное отношение ко кресту. И по этому отношению вы сегодня ставите себя или в одну, или в другую группу. Или в одну категорию, или в другую категорию людей. Первая категория – это те люди, которые своими словами или своими отношениями считают крест Голгофский глупостью. Что это за люди? Это те люди, которые, написано, погибающие. Это те люди, которые не готовы, смирившись, принять этот крест. Это те люди, которые не готовы в смирении признать абсолютное Божье владычество, которые не готовы принять все то, что Бог делает сегодня, независимо от того, что мы этого не понимаем. Вы знаете, одна из причин, почему люди, жившие во время апостола Павла, не принимали проповедь о кресте, заключалась в том, что крест – это место поругания. Крест – это то место, где Иисус Христос был поруган от людей. То есть люди, которые жили вокруг, они избрали такой метод. Они избрали такой вариант самого жестокого, самого сильного глумления, которое только возможно было. Мы как-то говорили уже несколько раз о том, почему смерть на кресте была самая позорная, самая болезненная. Вы знаете, ее оставляли только для самых-самых крайних преступников. Для тех, кто действительно нарушил все возможные каноны, все возможные законы, всю возможную, так скажем, порядочность, которая существовала, для них, для этих людей оставляли эту казнь. Так вот, когда Иисус Христос висел на Голгофском кресте, я хотел бы вместе с вами сегодня немножечко вернуться вот в то время, в то состояние, когда Иисус Христос переживал это глумление, переживал это поругание, вися на Голгофском кресте. Откройте, пожалуйста, 27 главу Евангелия от Матфея. Мы несколько стихов из этой главы сейчас прочитаем для того, чтобы немножечко посмотреть на то поругание, которое пришлось пережить Иисусу Христу. Знаете, это поругание началось с того, что после воскресения, после того дня, когда Иисус Христос торжественно вошел в Иерусалим, после этой помпезной встречи, после ликования народа, после этого Иисус Христос услышал абсолютно отличающуюся реакцию от людей. Вы знаете, это поругание креста заключалось прежде всего в том, что Иисус Христос стал в положении, когда Он был отвергнут народом. Давайте посмотрим с 20 стиха, 27 глава. Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали, Вараву. Пилат говорит им, что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все, да будет распят. Правитель сказал им, какое же зло сделал он? Но они еще сильнее кричали, да будет распят. Не так давно один подросток в Палестине пришел к КПП, контрольно-пропускной пункт, который стоит на границе Палестины и Израиля, пришел для того, чтобы взорвать себя там. Ему было 14 лет. Это самый молодой камикадзе, который был зарегистрирован в этой войне между Израилем и Палестиной. Он не смог это сделать, он не взорвал себя. Его обнаружили солдаты немножечко раньше и остановили, и, в общем, разоружили его. Разоружили. Но когда его спрашивали, почему ты это сделал, он объяснил это следующее. Он говорит, меня в школе все ненавидят. Все надо мной смеются. Вся толпа людей в школе, моих сверстников, они ставят меня ни во что. Они все против меня. А здесь нашлись люди, которые сказали мне, ты знаешь, это будет очень не больно. Только как комарик укусит, и все, ты ничего не почувствуешь. И сразу ты будешь в раю. И там в раю тебе будет почет, уважение. Вокруг тебя будут там ходить девы бесчисленные и так далее. Дело в том, что каждый человек живет тем, что он ищет популярности. Даже тогда, когда вы не думаете о популярности, все равно тогда, когда вас не замечают. Особенно тогда, когда вас ни во что ставят. Особенно тогда, когда с вами не считаются, когда вас презирают. И особенно тогда, когда много таких людей, которые это делают. Ладно одно, когда вы пришли на работу, и на работе вас не поняли, и против вас восстали, вы пришли домой, и вы хоть дома можете душу излить. Но когда вы пришли домой, и дома вас не принимают, и дома вас ни во что ставят, ну ладно, вы думаете, может быть, к друзьям пойду, и друзья меня примут, и друзья послушают меня, я хоть перед ними поплачу. И они не слушают, и они точно так же презирают. Это то, что переживал Иисус Христос. Когда эта толпа, посмотрите, здесь сказано, говорят ему все. То есть абсолютно все эти люди кричат, да будет распят. Это самая начальная точка креста. То есть, когда мы говорим о том, что мы следуем за Иисусом Христом, когда мы говорим о том, что Иисус Христос – это наш лидер, когда мы говорим о том, что Иисус Христос – это тот, кому мы хотим подражать, давайте помнить, что у Иисуса Христа его подвиг спасения начался с той точки, когда он один стал против всей толпы. Когда он висел на кресте в абсолютном поругании. Это не тот человек, который, вы знаете, показывают в фильмах, там Рэмбо всякие, который один выходит, обвешанный автоматами, и вокруг него там целая толпа людей, и он их всех побеждает. Это не такое положение. Это абсолютная беспомощность. Это абсолютное унижение. Это все, что только можно сделать для того, чтобы поставить его в положение отвергнутого. Второе. Крест – это место поругания еще и потому, что Иисусу Христу приходилось переживать издевательство тех людей, которые его распинали. Практически, кто осуществлял этот акт распятия. Палачи все какие-то жесткие люди. Если вам приходилось читать про палачей, то их всегда рисуют людьми с черствыми сердцами. Но когда речь идет о палачах из римской армии, речь идет о людях, которые не только жесткие. Речь идет о людях, которые прославились своей распущенностью. Они были известны как люди из самого низа. Их мораль была на самом низу. Это люди, которые были абсолютно безнравственные. Это люди, которые не стоили, знаете, даже взгляда порядочного. И несмотря на это, вот эти люди с самого дна, они не только брали гвозди, не только брали молотки, не только вбивали гвозди в руки Иисуса Христа. Эти люди, послушайте еще, что делали. 27 глава, с 27 стиха я продолжаю читать. «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк». Вот хорошая возможность посмеяться. Вот хорошая возможность над святым, для них святые – это объект смеха, объект поругания, возможности, когда они могут свою грязь, свой черный юмор, свою иронию вылить на него. Они собрали весь полк, слушайте, и раздев его, надели на него багряницу. Представьте себе, люди, которые не имеют никакой власти, которые гораздо слабее вас, которые морально не имеют права вам сказать что-то. Люди, которые абсолютно непорядочные, которые абсолютно ничего не понимают. И вы, человек, который более-менее воспитанный, вам приходится переживать что-то подобное. люди, которым пришлось быть в тюрьмах, вот здесь Петр Ильич сидит, вот Алексей Иванович сидит, еще кто-то, может быть, здесь из братьев есть, которые там, в Советском Союзе, когда-то были преследуемы за проповедь Евангелия. Они могут такие случаи вспомнить. Когда негодные надзиратели, которые алкаши, которые еле-еле живут, они смеются, издеваются, они изощряются в своих грубых шутках. Это то, что делали вот эти люди. Крест Иисуса Христа – это не только отвержение народа, это еще и издевательство, это еще и то состояние, когда вместо того, чтобы поднимать чувство собственного достоинства, человек находится в том месте, где его стирают, буквально сравнивают с землей, сравнивают с грязью. 29 стих. «И сплетший венец из стерна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, засмехались над ним, говоря: „Радуйся, царь иудейский“, и плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели на распятие». Третья форма поругания от людей, которую пришлось пережить Иисусу Христу, это не только было отвержение народом, это не только было издевательство этих людей, которые были очень низкими морально, это еще и насмешки прохожих. Ну понятно, ладно, эти воины – это звери. Это звери, которым бросили кусок мяса, и которые буквально разъярены при виде этой крови, при виде этого умирающего человека. Ну ладно, с этими понятно. Но когда мы смотрим на людей, которые просто проходят мимо, и которые, вы знаете, просто так, он им абсолютно ничего не сделал. Они даже толком не знают, кто это и что. Они краем муха что-то только про него слышали. И послушайте, что эти люди говорят. 39 стих этой же главы. «Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: „Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого. Если ты Сын Божий, сойди со креста“». Для этих людей распятый Христос была всего лишь возможность увидеть еще один фокус, еще одно чудо. А говорят, что он действительно шел по воде. А говорят, что он мертвых воскрешал. Ну а что ж теперь? А где ж теперь сила? А где ж теперь способность постоять за себя? Вы знаете, почему эти люди смеялись? Потому что они были движимы человеческим мышлением, человеческим самолюбивым, эгоцентричным мышлением, которым движим каждый человек. Вот почему римляне не хотели принимать христианство. Почему? Потому что у римлян, которые движимы были основным инстинктом человечества, распространенным среди людей, у римлян было все просто. Если у тебя есть сила защитить себя, защити себя. Если ты это не делаешь, то значит ты тряпка, которая просто недостойна того, чтобы жить. И поэтому они не могли понять Христа, они не могли понять вот этой жертвы, они не могли понять, почему Бог отдал себя на растерзание людям. 41 стих. «Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: „Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет со креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: „Я Божий сын“». Так же и разбойники, распятые с ним, поносили его». Вы знаете, нужно помнить о том, что все вот эти эмоциональные страдания, которые переживал Иисус Христос, это отвержение народом, эти издевательства, насмешки от римских воинов, эти насмешки и унижения от просто прохожих, все вот эти эмоциональные переживания, это огромное давление Иисус Христос переживал, находясь в тяжелейшем физическом состоянии. Вспомните, когда у вас голова болит. Просто-напросто болит голова, руки не прибиты, кровь не течет, просто-напросто болит голова, и вас кто-то немножечко, чуть-чуть, знаете, достает. Или дети своим шумом. Или же на работе вам почему-то особенно много заданий дают. И вам сразу кажется, ну, я сегодня так плохо себя чувствую. Дайте мне, пожалуйста, немножечко отдохнуть. Так люди живут. Так все люди живут. Так вот, когда Иисус Христос находился в тяжелейшем физическом состоянии, при всем этом тяжелом физическом состоянии он переживал огромное моральное давление. Давление, которое уничтожало его буквально. Но это еще полдела. Крест Иисуса Христа – это не только поругание от людей. Крест Иисуса Христа – это еще и место наказания от Бога. Это гораздо сложнее, гораздо тяжелее. Вспомните свою самую тяжелую боль, которую вам приходилось переживать. Будучи верующими людьми, куда мы идем? К Богу идем. Так, да? Когда нам очень тяжело, когда нет выхода, когда все пути перекрыты, когда или болезнь нас постигла, или же против нас кто-то идет, мы прибегаем к Богу и мы просим: «Господи, спаси! Господи, помилуй! Господи, облегчи!» Мы читаем псалмопевца Давида, где он много-много раз прибегал к Богу для того, чтобы получать от Него помощь вот в таких моментах. Но когда Иисус Христос висел на кресте, Он не мог даже к Богу прийти. Знаете почему? Потому что, вися на кресте, Он получал Божье наказание за наши грехи. И эта часть страданий Иисуса Христа была гораздо сильнее, гораздо более проницательнее, чем человеческое. Это то, что из себя представляет сущность подвига Христова на Голгофском кресте. В последнее время огромное количество людей были взбудоражены фильмом, который показывают сейчас на экранах «Страсти Христовы», или «The Passion of Christ» по-английски он называется. И действительно, у многих людей внимание стало обращено на Христа, на Его страдания. Но автор не смог показать, режиссер, те, кто делали этот фильм, они не смогли показать, и это, наверное, невозможно, показать духовную часть этих страданий. Они очень ярко показали измученное тело, они очень ярко показали насмешки людей, они очень ярко показали презрение толпы, эту толпу скандирующую: «Распни его, распни его». Но они не могли показать то, что происходило между Христом и Богом в духовной сфере. А это была основная арена, на которой ковалось наше с вами спасение. Давайте посмотрим несколько текстов, которые говорят об этом. Галатам, 3 глава, 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». То есть, когда Иисус Христос пошел на Голгофский крест, когда Иисус Христос пришел на землю, Он не пришел для того, чтобы на земле каким-то образом добиться утверждения Себя. Он пришел для того, чтобы пойти на ту точку, где Он будет проклят, где Он возьмет на Себя проклятие, которое принадлежит нам с вами, дорогие друзья. Я иногда думаю, если бы Иисус Христос пришел и предложил бы программу какую-то, ну, например, 7 шагов, чтобы стать миллионером, или какую-нибудь там 5 правил успеха, или еще какой-нибудь современный лозунг выдвинул бы, вы знаете, огромные толпы людей бы последовали за ним. Римская империя пала бы перед его ногами, и он мог это сделать. Он действительно способен был накормить тысячи людей, он способен был исцелить их, он способен был решать их проблемы, но он этого не делал. Он этого не делал для того, чтобы пойти на крест и взять там проклятие. Проклятие, которое ему не принадлежало. Это реальное проклятие, друзья. Это не условное, это не что-то такое: ну, хорошо, я тебя сейчас накажу, ну, я-то вообще-то знаю, что ты не виноват, но на всякий случай в угол надо тебя поставить, ну, чтобы отчитаться там перед кем-то. Не такой подход у Бога. Это был настоящий гнев, это было настоящее проклятие. Послушайте, 21 глава Второзакония. Эти слова, которые апостол Павел приводит в послании к Галатам, в 3 главе, он цитирует из книги Второзакония. «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий повешенный на дереве. Не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог дает тебе в удел». Вы знаете, именно по этой причине в Израиле применяли определенный вид смертной казни. Вы знаете, каким образом чаще всего казнили людей? Их побивали камнями. Когда читаете Ветхий Завет, вы можете много-много ситуаций встретить, которые говорят о том, что за это преступление человек должен быть побит камнями, за это преступление должен быть побит камнями. Почему? Потому что сказано: проклят всяк, висящий на древе. Но когда эта толпа евреев пришли к Пилату, они не просили разрешения побить камнями. Хотя помните, немножечко после того они побили Стефана камнями. Помните, они хотели женщину, взятую в прелюбодеянии, побить камнями. То есть этот вид казни и тогда существовал, и тогда его применяли. Но когда речь шла об Иисусе Христе, для Него выбрали, они знали, что просили. Они знали закон. Они знали эти слова, они знали, что это будет проклятие. Это не просто какой-то криминал. Это не просто какое-то преступление, за которого человека наказывают смертной казнью. Это не так. Это то, что несет на себе проклятие. Сам Бог обрушил на Иисуса Христа весь свой гнев, потому что Иисус Христос взял наши с вами грехи. Мы часто об этом говорим. Но мне хотелось бы, братья и сестры, сейчас, когда мы поклоняемся Богу, когда мы пришли в это место, когда мы вспоминаем Его страдания, чтобы мы по-особому сегодня могли понять, что именно за мои грехи, именно проклятие, которым я был проклят, проклятие, которое на вас висело, дорогие друзья, именно это проклятие Иисус Христос взял на Себя. Именно за это проклятие Он понес мучения, дорогие мои. Именно за это проклятие. Не какое-то общее, не какое-то проклятие всего общего, размытого человечества. Нет, твое проклятие, мое проклятие, ваше проклятие. Вот в чем суть жертвы Иисуса Христа. Вот что мы сегодня вспоминаем. Исаия 53 глава 10 стих. Но Господу угодно было поразить его. И он предал его мучению. Почему угодно было? Почему Бог хотел его поразить? Потому что Бог не мог его не поразить. Потому что он взял на себя грех. А всякий грех должен быть поражен. Всякий грех, дорогие друзья. Если какой-то ваш грех не взял на себя Иисус Христос, Его проклятие вас будет поражать. Не существует больше другого варианта. Есть только один путь. Или Иисус Христос на Голгофе взял проклятие за грех. Или же вы будете прокляты. Вот почему каждый раз мы приходим, когда у нас чаша с вином стоит и хлеб стоит перед нами, и мы вспоминаем, и мы благодарим. Вечеря Господня, я уже говорил много раз, по-гречески «евхаристия», то есть благодарность. То есть мы сейчас с вами, дорогие друзья, пришли для того, чтобы смириться перед Богом и воздать Ему благодарность за то, что Он взял наше проклятие на Себя и умер за него. Матфея, 27 глава, 45 стих. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: „Эли, Эли, лама савахвани“, то есть: Боже мой, для чего ты оставил меня?» Знаете, свершилось что-то невероятное. Если вы внимательно почитаете жизнь Иисуса Христа, вы обнаружите, что Иисус Христос постоянно был в общении с Отцом. Написано, каждый вечер Он уходил на гору для чего? Чтобы молиться. Почему? Потому что Он хотел иметь связь с Отцом. Он часто очень говорил о том, что я, говорит, не свою волю здесь пришел утверждать. Я пришел утверждать волю Отца Небесного. Он говорит, не своей славы ищу, но славы Божией, славу пославшего меня ищу. И вдруг, после такой преданности, после вот такого огромного стремления жить Богом, наполняться своим небесным Отцом, Иисус Христос, будучи Бога-человеком, живя как человек здесь на земле, как совершенный человек, Он продемонстрировал вот эту абсолютную преданность Отцу Небесному. И несмотря на эту преданность, Иисус Христос, вися на Голгофском кресте, переживает этот момент, когда Отец отвернулся от Него. Отвернулся от Него совершенно незаслуженно. Отвернулся от Него только потому, что Он увидел в Нем грехи всех нас. Итак, мы говорим о том, что представлялось для людей глупостью. Люди, которые жили тогда, во время апостола Павла, люди, которые живут сегодня. Знаете, очень многие люди сегодня открыто не смеются над Иисусом Христом, но своей жизнью они живут так, что для них вот этот крест и то, что было на нем совершено, не играет такой важной роли. Это не будоражит их. Это не призывает их к тому, чтобы следовать Христу. Это не ставит их в обстоятельства, когда они хотели бы смириться и предстать пред Богом. Вот почему апостол проповедует и говорит, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, но для нас, спасаемых, сила Божия. Я хотел бы несколько слов сказать, остановившись на силе креста, о том, что он значит для нас с вами. На том, почему мы следуем за Христом. Почему Иисус Христос сегодня является нашим идеалом, является нашим господином, является тем, кому мы посвящаем свою жизнь шаг за шагом. Прежде всего, крест – это место победы над грехом. Это то место, в котором было совершено то, что Бог обещал много-много лет. Это та точка, без существования которой не было бы жизни сегодня. Вы знаете, когда мы говорим об этих словах, что слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия, мы говорим об одном простом факте. Мы говорим о том, что мы являемся людьми, которые в своей жизни отказались от своей гордыни и смирились пред Иисусом Христом, распятым на Голгофском кресте. Пришли туда для того, чтобы принять Его, вот этого распятого Бога-человека, своим Богом, своим Господином. И приняв Его своим Господином, мы согласились с тем, что то, что Он делает, то, к чему Он нас ведет, действительно является смыслом и целью жизни. Я хотел бы, дорогие друзья, чтобы каждый из нас посмотрел на себя. Давайте посмотрим, вот практически, конкретно в нашей жизни, каким образом мы живем. Кому мы следуем? Гордым римлянам, которые знали себе цену, которые никогда не позволили потоптаться по себе, которые всегда возмущались и применяли все свои силы, которые у них были, для того, чтобы рассчитаться с обидчиком. Или же мы сегодня, представ пред этим Голгофским крестом, мы сегодня готовы подчинить себя, свои желания, свои амбиции тому, кто висит на кресте. Конкретно в планах вашей жизни, в вашей реакции по отношению к людям, которые вас окружают, в вашем ощущении жизни, в вашем ощущении реальности, которая вас окружает, конкретно вы сегодня, насколько вы сегодня христианин? Или же для вашей практической жизни христианство – глупость? Или же вы говорите о том, что вы христианин, но практически вы отодвинули его на второй план и живете сегодня по мирской философии, которая вам сегодня более удобна, более приемлема. Вы находите себя оправданием, вы называете себя христианином, вы вспоминаете даже страдания и смерть Иисуса Христа, но этот образ Христов, идеал Христов не стал для вас силой. Он остался чем-то далеким, написанным на страницах Библии. чем-то далеким, что мы так и не взяли в толк. Мы так и не уразумели, как вот этот пример Иисуса Христа, как его подвиг, сегодня может влиять на нас. Вы знаете, вот эти точки, которые у нас есть сегодня, нужны нам с вами, дорогие друзья, как место пересечения неба с землей. Как место, где мы можем представить себя, открыть свое сердце и сказать: «Господи, я действительно нуждаюсь в том, чтобы смириться пред Тобой». Иоанна, 19 глава, 28 стих. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на исоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух. Вы знаете, когда Иисус Христос подошел к этой последней точке своего страдания, когда Он приблизился к смерти, к реальности смерти, Он увидел цель. Он был уже абсолютно рядом с этой целью. И в тот момент, когда Он испускал дух, Он сказал: «Совершилось». Вы знаете, что совершилось? Ваше и мое спасение. На Голгофском кресте, в момент самой ужасной агонии, самой острой боли, в этот момент, дорогие друзья, совершилась победа. Победа над грехом и смертью. И сегодня мы можем иметь к этой победе отношение. Сегодня вы можете иметь к этой победе отношение. Если вы сегодня в смирении принимаете жертву Иисуса Христа как жертву за ваш личный грех, если вы сегодня в смирении понимаете, что Иисус Христос действительно является Господином вашей жизни, и вы смиряетесь перед Ним, не задавая вопросов, эта победа сегодня будет касаться и вас тоже. Евангелие от Матфея, еще раз перенесемся в 27 главу, 50 стих. Посмотрите. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух, и вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись. Знаете, что произошло? В тот момент, когда Христос сказал «совершилось», в этот момент небо открылось для нас с вами. Вот почему мы сегодня собрались, друзья. Вот почему мы сегодня празднуем. Это не что другое, это не какое-то траурное богослужение. Сегодня богослужение, в котором мы провозглашаем победу, которую Иисус Христос подарил нам, абсолютно незаслуженно. И каждый из нас, приближаясь ко Христу, и чем ближе мы приближаемся, тем больше мы видим свою греховность, тем больше мы понимаем нашу нужду в этой спасающей благодати, в этой абсолютно чистой праведности, которая стала реальностью для нас. Святое святых было закрыто, вы знаете, таким образом, что даже когда священник туда заходил, он мог заходить только один раз в год, пройдя предварительное, очень тщательное очищение, принеся все жертвы, и то даже люди предпринимали специальные действия для того, чтобы, если вдруг этот человек все-таки вошел в святое святых и был греховен, если он будет там поражен, чтобы вытащить его потом оттуда. Когда завеса в храме разодралась, она открыла вход в святое святых. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что праведность Иисуса Христа в момент, когда Он сказал «совершилось», эта праведность распространилась на всех тех людей, которые верою в смирении принимают Его. Вот почему мы сегодня свободно входим, имея доступ к Иисусу Христу. Кроме того, крест – это сила еще и потому, что это место спасения от погибели. Конкретное место. То есть речь идет не о общем спасении. Речь идет о том, что я и вы нашли спасение у креста Голгоф. Если вы сегодня, дорогие друзья, если вы, дорогой друг, сегодня еще не встретились с крестом Голгофским, я не спрашиваю, поднимали ли вы когда-нибудь руку, когда призывали к покаянию. Я не спрашиваю, выходили ли вы вперед, когда вас призывали к тому, чтобы вы могли примириться с Господом. Я спрашиваю, была ли у вас встреча у креста? Был ли тот момент, когда вы в сокрушении пали пред крестом? Была ли действительно в вашем сознании вот та точка, когда вы отказались от себя? Для того, чтобы тот, кто висит на Голгофском кресте, правил вашей жизнью. Для того, чтобы он стал вашим личным господином. Если этого момента не было, сейчас это время. Не упустите эту возможность сегодня. Сегодня склонитесь перед Ним и сегодня скажите: «Господи, я действительно абсолютно ничего не значащий раб, нуждающийся в Твоем спасении». Послушайте, один из разбойников именно так и сделал. Евангелие Луки, 23 глава, 39 стих говорит: «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: „Если ты Христос, спаси себя и нас“. Другой же напротив унимал его и говорил: „Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? Мы осуждены справедливо, потому что достойное по нашим делам приняли. А он ничего худого не сделал“. И сказал Иисусу: „Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое“. И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю“. Вот что значит встреча у креста. Это не та встреча, когда мы приходим к Богу и мы говорим: „Господи, ты мне должен вот это, вот это, вот это и вот это“. Это не та встреча, когда люди вроде бы признают Бога и этим как бы делают Ему услугу, что я признал же, что ты существуешь. Это совсем другая встреча. Это встреча, подобная разбойнику, который прекрасно понимает, что он заслужил страдания. Но что рядом с ним висит тот, кто может дать ему спасение. Посмотрите, у креста нашел спасение не только разбойник, у креста нашел спасение еще один человек. Посмотрите, 54 стих 27 главы Евангелия Матфея: «Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: „Воистину, он был Сын Божий“». Устрашились весьма. Это та точка, когда люди, независимо от их звания, независимо от того, сколько они сделали в жизни, независимо от того, в каком положении социальном они находятся, эти люди приходят ко кресту и находят спасение. Итак, два направления. Одна сторона – разбойник, который требует, который утверждает себя, висит уже распятый, уже умирает, но он продолжает у себя утверждать, он продолжает смеяться. Он продолжает глумиться. Вы знаете, когда я смотрю на этого человека, я вспоминаю огромное количество людей, которые уже пригвождены, которые своей жизнью, своими скверными, своими привычками, своими скверными делами уже растоптаны, сами себя растоптали, сами себя уничтожили, но продолжают лежать, требовать, продолжают возвышать голос против Бога, против ближних, против людей, против тех, кто рядом живет. Есть другая сторона. Есть тот разбойник, который признает: мы достойное приняли. Единственное, что он может просить. И он просит у того, кто распят. Он просит у того, кто сейчас перед его взором не имеет никакой силы, но он верит в то, что это действительно Божий Сын, который действительно способен дать спасение. Вот почему апостол Павел в 1 Коринфянам, 1 глава, давайте вернемся еще туда, 1 Коринфянам, 1 глава, заканчивает он эту главу следующими словами, послушайте, с 27 стиха. «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся, хвались Господом».
Программа подготовлена Славянской библейской церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!